Интересно обо всем. Штосс, Бостон и Винт. Во что играли герои русской классики? Карточные игры на Руси появились еще во времена правления Ивана Грозного. Уже при Алексее Михайловиче на них наложили запрет, а отъявленным картежникам вырывали ноздри. Петр I разрешил только карточные игры без денежных ставок, а вот Екатерина II, хоть и не отменяла запреты предшественников, сама любила играть с фаворитами и придворными. В конце XVIII века появились и горные дома, и карты стали повсеместным развлечением. Крестьяне, дворяне, государственные лица коротали за ними время. Неудивительно, что карточные партии стали появляться и на страницах книг. Предлагаем вашему вниманию правила популярных игр и примеры их в литературе. Штосс. Излюбленная игра писателей и придуманных ими литературных героев – штосс, выигрыш в которой зависел лишь от случайности. Для игры брали колоду на 52 или на 36 карт. В простой версии было всего два игрока. Первый – понтер, загадывал карту и объявлял, сколько денег на нее ставить. А второй – банкомет, поочередно раскладывал карты на левую и правую сторону стола. Если загаданная карта легла слева от банкомета, то выигрывал понтер. Если справа, то банкомет. Обычно в ужас игроки приходили после итоговых подсчетов. Система ставок была довольно сложной, а азарт мешал оценить масштабы проигрыша. Некоторые игроки делали маленькие ставки и не увеличивали их по ходу. Такую игру называли «Мирандоль». В «Пиковой даме» Пушкин писал: «Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем. Никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь». Ставили и на руте. Каждый кон выбирали одну и ту же карту фаворита. Например, 10 рублей на семерку треф. В следующем кону 20 рублей на нее же. И так до полного проигрыша или выигрыша. Об этой игре речь идет в Лермонтовской «Тамбовской казначейше». Любил налево и направо. Он зимний вечер пометнуть, рутеркой понтернуть со славой. В любом штоссе ставки можно было удвоить, утроить, учетверить. Для этого у загаданной карты поочередно загибали углы. Так появилось выражение «загнуть утку». Когда за картами собирались в игорных домах, как в пушкинской «Пиковой даме», правила игры усложнялись. Для честной игры банкомету и каждому из понтеров выдавали свои колоды. Их распечатывали за игорным столом, чтобы никто из игроков не смог сжульничать, подменив карту. Понтер не касался колоды банкомета, а банкомет не знал, на какую карту сделал ставку понтер. Тот просто клал ее на стол рубашкой вверх. Герман дождался новой талии кона, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Игроки могли, как Герман, делать крупную ставку на одну карту. Но правила штосса не запрещали ставить сразу на несколько карт. Так поступают главные герои, например, в комедии Николая Гоголя «Игроки». В конце 18-го, первой половине 19 века от игр, где полагались на везение, перешли к таким, в которых нужно было просчитывать ходы. Одной из них стал Бостон. Эту карточную игру любил Александр Пушкин, в нее играли герои романа Дубровский. Смеркалось, падали свечи, Кирилл Петрович сел играть в Бостон с приезжими соседями. Ее же упоминал в «Герой нашего времени» в главе «Фаталист» Лермонтов. «Однажды, наскучив Бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С. очень долго». В конце 18-го, первой половине 19 века от игр, где полагались на везение, перешли к таким, где нужно было просчитывать ходы. Одной из них стал Бостон. Эту карточную игру любил Александр Пушкин. В нее играли герои романа Дубровский. Смеркалось, падали свечи, Кирилл Петрович сел играть в Бостон с приезжими соседями. Ее же упоминал в «Герой нашего времени» в главе «Фаталист» Лермонтов. «Однажды, наскучив Бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С. очень долго». В Бостон играли вчетвером. Для этого брали колоду из 52 карт или 480 фишек, и игроки делили их поровну. В начале каждой игры участники складывали по 10 фишек в корзину, которая стояла в центре стола. Сначала определяли сдающего. Им становился тот, кому в жеребьевке попадался бубновый валет. Этот человек ставил корзину с фишками по правую руку от себя и отвечал за все ставки. Он же раздавал всем участникам по 13 карт, по одной карте против часовой стрелки. Последнюю карту сдающий клал картинкой вверх, чтобы назначить козырь, и забирал себе, как только первый игрок делал ход. По договоренности соперники могли играть командами 2 на 2, а иногда один игрок выступал сразу против троих. Одна команда должна была побить карты другой. Побитые карты называли взятками. За каждую из них команда-победитель получала определенное количество фишек. Кроме длинного свода правил, Бостон отличался от других карточных игр списком строгих запретов. Если игрок спасовал, то не мог отказаться от этого решения, и ставки при этом оставались в корзине. Вернуть их было нельзя. Оплату за выигранные взятки нужно было требовать сразу. Победителям не разрешалось забирать выигрыш, если уже началась следующая раздача. А еще нельзя было подсматривать прошлые взятки, чтобы определить, какие карты вышли из игры. Существовало более 10 вариантов Бостона, но к концу XIX века игра устарела, и в произведениях классиков о ней есть только краткие упоминания. Иван Тургенев в романе «Новь» писал: «Потом супруги Субачевы опять что-нибудь читали и пересмеивали с карлицей Пуфкой, или пели вдвоем старинные романсы, или, наконец, играли в карты, но тоже все в старинные игры, в крепс, в ламуш или даже в Бостон». Винт. Примерно в одно и то же время с Бостоном существовали вист и преферанс. Из их сочетания к концу XIX века появилась еще одна карточная игра «Винт». В «Винт» играют герои гранатового браслета Александра Куприна. По обязанности коменданта он довольно часто посещал главную гауптвахту, где весьма уютно, а винтом, чаем, анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Эту же карточную игру упоминал в историческом романе «Были и не были» Борис Васильев. Как и в Бостоне, в колоду из 52 карт раздавали на четверых, по 13 карт каждому. Играли команда 2 на 2. Толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом Прокопием Васильевичем. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другого, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. Леонид Андреев, «Большой шлем». В классическом винте напарников определяли жеребьевкой. Игроки вытягивали из колоды по одной карте, и те, у кого оставались две младшие, образовывали команду и садились напротив друг друга. А игрок с самой младшей картой становился сдающим. Винт состоял из переговоров и розыгрыша. На переговорах участники назначали взятки, то есть решали, сколько карт побьют у команды соперников за одну партию. Для побитых карт были краткие обозначения. Раз – 7 карт, 2, 3, 4 и 5 – это 8, 9, 10 и 11 карт соответственно. Малым шлемом обозначали на переговорах 12 карт, а большим шлемом – 13. В переговорах побеждал тот, кто пообещал побить больше всего карт. Но даже если у игрока карты позволяли взять малый или большой шлем, он мог не рисковать и назвать меньше взяток. Как раз такой случай описал в рассказе Андреев. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше 4, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все 13 взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал в игру, сколько следует при 4. «Но почему же вы не играли большого шлема?» – вскрикнул Николай Дмитриевич. Так звали Масленникова. «Я никогда не играю больше 4», – сухо ответил старичок и наставительно заметил: «Никогда нельзя знать, что может случиться». После переговоров начиналась игра. Участники ходили по одной карте, мазь накрывали той же мастью, били козырем. Его определяли во время переговоров или пасовали. Взятку забирал тот игрок, чью карту не побили. В конце партии команды подсчитывали очки по специальным таблицам. Команда Первая, набравшая 500 очков, выигрывала партию. Но чтобы победить в игре, нужно было выиграть 2 розыгрыша.